«Что значит «бываешь»?» — удивилась мама. «Понарошку?» «Нет, я там ем, сплю, дружу с Алисой и играю в королевский крикет. Хочешь, научу? Надо только взять фламинго, сунуть головой под мышку и ударить по ежу».
В лице мамы появилась неуверенность. Она заглянула дочери в глаза.
«Это нетрудно», — по-своему поняла Соня чужие сомнения. «Хотя ежи все время норовят убежать».
Реакция была неожиданной. Сначала мама испугалась, уложила ребенка в постель и всунула термометр под мышку. «Ничего не говори, лежи, дочка, тихо». Мама прижала пальцы к вискам. За ее спиной маячила черная королева, которая, ехидно улыбаясь, молвила.
«Ну вот, доигралась. Теперь тебе отрубят голову».
Мама достала термометр. В глазах у нее появилось выражение врача. Наконец, с сомнением произнесла. «Температура вроде нормальная. А голова не болит?»
«Нет, если, конечно, ее не отрубит та злая старуха», —
Соня кивнула на королеву. Мама испуганно обернулась вслед взгляду дочери. «Твои выдумки сведут в могилу. Пора уже взрослеть». Мама встала, зачем-то поправила одеяло и молча ушла, забрав книжку с собой. Соня твердо решила, что больше никогда не будет рассказывать о волшебном мире, который с каждым днем затягивал все глубже, как море неосторожных детей. Скоро девочка стала проводить там почти весь день. В обычную жизнь возвращалась ненадолго, чтобы поесть, поцеловать маму на ночь и лечь спать. Потом девочка пошла в школу, и сказочные персонажи уверенным шагом отправились вслед. Буратино провожал Соню в школу. Он считал себя знатоком образования, поскольку когда-то имел азбуку. Оставив подопечную у классной двери, деревянный мальчик убегал в столовую, которую считал лучшим местом в школе. Во время завтрака они встречались вновь.
«Какое счастье, что сюда не пускают котов и лис!» —
сообщал Буратино, показывая ладони, на которых лежали коричневые кексы. Его светлые березовые пальцы были покрыты жирными крошками.
«Как думаешь, с какого начать?»
Соня не знала. Собеседник мучительно размышлял. Выбор давался с трудом, то ли потому, что кексы были совершенно одинаковы, то ли он уже объелся, и втиснуть еще кусок казалось непосильной задачей. Длинный нос от возбуждения побелел, и стали заметны следы сучков, похожие на обычные прыщи. Неожиданно под столом послышался грохот. Это фыркая и задевая ножки, тяжелыми ботфортами вылезал кот в сапогах.
«Не любить котов! Махровый расизм!»
— заявил вновь прибывший, раздраженно подрагивая хвостом. Соня поспешно протягивала стакан молока. Кот пил манерно, держа емкость мохнатой лапой, отведя в сторону локоть и оттопырив когтистый мизинец. Слышалось громкое хлюпанье. Закончив, степенно облизывал побелевшие усы. Напиток действовал умиротворяюще.
Каждый день в жизни девочки появлялись все новые персонажи. Волшебный мир расползался, словно чайное пятно на новой маминой скатерти. Однажды она попросила умненького и немного влюбленного в нее графа Вишенку написать скучное и длинное домашнее задание, посвященное Италии. Сама же отправилась вместе с Буратино к заросшему пруду дразнить противного Дуримара. Кто-то, наверное, удивился бы, обнаружив девочку в безжизненной пустыне, играющей с невидимыми друзьями. Но дети часто ведут себя странно. Взрослые до поры снисходительно терпят их выдумки. Невероятное проникало в обычную жизнь и становилось реальностью. Вот и сочинение об Италии ранним утром лежало на столе. Девочка с радостным изумлением разглядывала знакомую школьную тетрадку. Странно, текст вроде был написан ее почерком, хотя, может быть, лишь чуть аккуратнее. Учительница похвалила работу. Однако спросила, откуда Соня знает столько итальянских пословиц, выражений и географических названий. «Может, тебе помогала мама?» — спросила учительница.
«Я просто полазила по книгам».
С тех пор она делала уроки вместе со сказочными друзьями. Математику объяснял ученый Паганель. Грамматикой занималась лично Мэри Поппинс. Про животных рассказывали Айболит и Маугли. Волшебным образом она узнавала значительно больше обычной школьной программы. В детской на чердаке становилось тесно. У окна жила семья муми-троллей. Место за столом облюбовал граф Вишенка. Храбрый лев валялся около ее кровати. а железный дровосек охранял вход на лестницу. Мама часто изумлялась, откуда на чердаке появляется солома и комки шерсти. Соня не знала, как объяснить, что лев немного линял, а Страшила в минуты раздумий машинально вытягивал из головы одну соломинку за другой. А аккуратистка Золушка не всегда успевала прибрать комнату. Скоро к сказочному миру книг добавился компьютерный мир виртуальной реальности. К ней стали захаживать киборги и инопланетные принцессы. Время шло. Пустыня вокруг городка потихоньку зазеленела. Крохотные пальмы росли вместе с Соней. Яркими цветами радовали газоны. Городок оживал, превращаясь в очаровательный оазис среди выжженной солнцем каменистой равнины. Свое первое военное задание Соня получила в 10 лет. И, честно сказать, паршивое ей досталось задание. Даже генерал Кром, когда инструктировал, в глаза не смотрел. Это ж надо так сформулировать. Найти купца Фолка, похищенного киборгами, и освободить. В случае невозможности освобождения действовать по обстоятельствам. Как будто она не знала, что бывает с человеком, попавшим в плен к киборгам. Нечего там спасать. Дураку ясно, что лежит сейчас бедолага Фолк на столе, и только один мозг функционирует, подключенный непосредственно к питательной аппаратуре. И что такое действовать по обстоятельствам, прекрасно понимала. Найти и пристрелить. И не только из гуманности, а потому что много старина Фолк знает. Еще бы, столько лет по всей пустыне торгует. Каждая тропка, каждому бункеру ему известна. Да она сама у него боеприпасы покупала. Хороший мужик, не жадный. И в долг всегда верил. Это им-то, которые до следующей встречи могут и не дожить. Жалко торговца. Черт его туда понес. Небось, хотел клиентуру расширить, с киборгами торгануть. Похоже, не уважают они свободное предпринимательство. И еще Соня знала, что там наверняка западня. Надо быть готовой ко всему. Если в жизни девочка была маленькой и хрупкой, то в виртуальном мире она оказывалась могучей красавицей рыжей Соней, грозой киборгов, космических злодеев и всякой вампирской нечисти. Обтягивающий комбинезон из защитной ткани не скрывал упругих мышц. Высокие сапоги подчеркивали длину сильных ног. Тонкую талию не портил широкий пояс со всевозможными нужными в бою примочками. Невидимая силовая броня прикрывала воительницу и давала шанс спасти жизнь в случае неожиданной атаки. И вот теперь они осторожно пробирались по улицам полуразрушенного города. Впереди Шлома, Сева и Алиса, ее пулеметчики. Чуть сзади она, командир. Рядом с ней снайпер Ханна, легендарная женщина, которая не так давно спасла команду, когда они с дуру наскочили в заброшенном бункере на боевого робота. В тесном помещении их пулеметчики оказались не у дел. Можно было перестрелять друг друга. И только Ханна не растерялась и сделала почти невозможный выстрел в узенькую щель оптического сенсора. Ослепленный робот стал легкой добычей, хоть ногами его пинай. Ханна периодически вскидывала винтовку к глазам, чтобы посмотреть в оптику прицела на крыше зданий. Где-то там прятались вражеские стрелки. Странная тишина стояла вокруг. Только свистел ветер в развалинах и трещало битое стекло на мостовой под сапогами. Роботы наверняка уже знали, что они здесь. Не могли не знать. Роботы ждут. Где? Думай, командир. Тебе маршрут выбирать. Тактический компьютер молчал. На его экране бушевала бессмысленная метель помех. Видимо, киборги включили вторую башню-глушилку. Первую, подкравшись, разнес в клочья из гранатомета друг Шлома, а потом запоздавшая охрана пыталась прижать их в тупики и размазать по ржавому стальному забору. Пыталась серьезно. Три киборга с пулеметами, две пчелы и здоровенный шестиногий робот-паук. Сочлененное туловище паука и угрожающе торчащие жало разрядников производят жуткое впечатление. Но на самом деле он опасен только на близкой дистанции. Самое противное — летающие убийцы, пчелы. Эти порхающие бестии размером с собаку чертовски увертливы. Попасть в них с большой дистанции почти нереально. А их ракеты порвут кого угодно в клочья, и никакая броня не поможет. Но отбились. Соня приняла решение — искать и уничтожить вторую башню. Без компьютера они слепые. Начнем с нее, А там, глядишь, и до купца доберемся. В конце концов, не так все и плохо. В первой стычке они почти не пострадали. А Фолк... Ну, бывают же чудеса. Вдруг живой еще. По сведениям головастых штабных аналитиков, башня должна быть где-то справа, ближе к окраине. Но если они ошиблись, скорее всего, живым никто не останется.